Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте! В эфире еженедельный журнал «На радио «Вера». С вами, как всегда, по пятницам, в это время Алла Митрофанова. Эту программу мы готовим совместно с православным журналом для сомневающихся «ФОМА». В конце каждой недели мы подводим итоги, заглядываем немного вперед и традиционно говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Промысел Божий и свобода и ответственность человека. Как они соотносятся и что говорит об этом сирийская духовная традиция? «Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне», говорит Христос в Евангелии, обращаясь к Богу Отцу. Как понимать эти слова? Святитель Лука Воин Ясенецкий. Какой была его жизнь в Переславле и почему этот период называют самым счастливым для него? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Вчера мы праздновали Вознесение Господне. Это событие, которое открывает для человека перспективу в буквальном смысле вслед за Спасителем войти в вечность, не умереть, а воскреснуть и, более того, оказаться рядом с Богом. Господь смотрит на человека и верит в человека. И в этом огромная радость и огромная ответственность. Ответственность в том, как мы ежедневно проявляемся по отношению к окружающим людям и какой выбор мы совершаем. Если в человека заложен потенциал стать подобным Богу, то что же мы творим со своей жизнью и зачем размениваем ее на ссоры, обиды и вражду? При этом часто есть соблазн сказать, например, что мы в глобальном смысле ничего не решаем, такова воля Божья, а я, делаю то же, что сделали бы на моем месте другие. Из Ветхого Завета часто приводят примеры того, как человек или целые народы стали, так сказать, заложниками обстоятельств или орудием в Божьих руках. Но снимает ли это ответственность человека за его личный выбор? Мы продолжаем цикл бесед о сирийской святоотеческой традиции. Вот что на эту тему говорят сирийские святые. Как соотносятся промысл Божий и попущение Божие, свободная воля человека и ответственность? На связи с нами Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, специалист по сирийской христианской традиции. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогая Алла. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Большое спасибо за ваш вопрос. И он очень уместен в дни Вознесения Господня, с которым мы поздравляем наших радиослушателей. Для сирийской традиции День Вознесения связан с таким моментом, который многим покажется необычным, я думаю, из вас. Ангелы, как и люди, до воплощения не имели возможность видеть Бога. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в лоне Отчим, Он явил в воплощении через видимого человека, невидимый Бог стал явным. И мы с вами в наших встречах неоднократно говорили о том, что для восточно-сирийской традиции и ангелы, и люди учатся в школе мира. И вот как раз момент Вознесения связывается в сирийской традиции с тем, что ангелы наконец-то получили возможность взирать на Бога. Как говорит об этом восточно-сирийский автор XIII века Йоханнан, то есть Иоанн Барзолби, жажда ангелов увидеть Бога, которая с самого начала творения у них была, насытилась через тело человека. То есть в том, что через видимого человека они смогли видеть Бога, взирать на Него. И с этой стороны еще сильнее подчеркивается значимость вроде бы не идеального, вроде бы физически слабого на уровне многих других живых существ человека. Именно человека Бог выбрал для того, чтобы через него явить свою незримость. И тогда действительно возникает вопрос ответственности. Вот есть Бог-человек, есть мы неидеальные, несовершенные люди. И опять же мы говорили о том, что для сирийской традиции человеческое несовершенство – это повод научиться чему-то, повод быть открытыми друг к другу и научиться проявлять друг к другу любовь. Но если человек не идеален, если даже в Библии говорится, что Бог познал наше создание, Бог помнит о том, что мы персть, Да, об этом сказано в 102-м псалме. И через это псалмопевец выражает надежду на то, что Бог помилует слабого человека. А если здесь место человеку оправдывать свои слабости, оправдывать свои ошибки? И мы, как вы упомянули, Алла, видим в Ветхом Завете часто, например, рассуждение о том, что Бог какого-то правителя подвиг, чтобы он пошел войной против народа израильского. Например, если открыть книгу пророка Иеремии, то своих современников Иеремия убеждает подчиниться языческому царю Навуходоносору. Иеремия объясняет, что это наказание вам за ваши грехи, что в обществе нет милости, что общество не ищет Бога. И Бог навел Навуходоносора в наказание за это, для какой-то цели, для какого-то исправления. И Навуходоносору нужно подчиниться. И читая книгу Иеремии, вы увидите, что, разумеется, его современникам это не нравилось, и Иеремия много пострадал в том, что он говорил, что рукой иноземного правителя Бог наказывает народ. И получается, что здесь такая картина мира, что Бог может подвигнуть некую одну силу против другой силы, и исторические события совершаются божественной силой, и, стало быть, и правители, и участники этих исторических событий не несут ответственность за то, что происходит. Однако Библия дает другой ответ на этот вопрос. У того же самого пророка Иеремии мы находим предсказание против Вавилона. А главное, что есть знаменитый 136-й псалом, который в преддверии Великого Поста исполняется в храмах. Это очень страшный псалом, да? «Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала с нами». Да? И там даже страшное проклятие на детей вавилонских произносится. Так что даже отцы церкви говорили, что вот эта фраза «блажен, кто возьмет твоих младенцев и разобьет о камень» нужно понимать символически. Но нельзя отрицать, что исторически за этим псалмом стоит вопль людей, которые пострадали от этого самого нашествия. То есть получается, что с одной стороны мы видим пророческие тексты, в которых говорится о том, что Бог побуждает некого правителя исполнить суд божественный над другим народом. Но с другой стороны, Библия дает голос тем, кто от действий этого правителя пострадал. И этот голос требует, чтобы ответственность была понесена. И у пророка Иеремии мы видим пророчество против Вавилона, свидетельствующее о том, что правитель несет ответственность за то, что он делает. Или если, например, вы откроете книгу пророка Авдия, вообще довольно редко эта книга звучит, да, и, может быть, не все сходу вспомнят, о чем эта книга говорит. Если вы откроете начало книги Авдия, то вы увидите, что там какие-то угрозы обращаются к Эдому, к идумеям, соседям Иудеи, потомкам Исава, библейского праотца, брата Иакова. За что же эти угрозы обращаются к Эдому? А дальше в книге пророка Авдия дается объяснение за то, что идумеи, как раз когда Бог навел вавилонян на Иудею, они были пособниками вавилонян. Они не укрывали беглецов Иудеи, а наоборот их выдавали, они бросали жребий об Иерусалиме, они злорадствовали о бедствии Иерусалима. И, кстати, в 136-м псалме тоже об этом говорится. «Помяни, Господи, сыны Эдомские в день Иерусалим глаголющие». Да, «помяни, Господи», значит, сынов Эдома, которые в день Иерусалима говорили: «разрушайте, разрушайте его до основания». Получается, что и те, кто злорадствовал, когда совершался Божий суд, тоже несут ответственность за это. Если суммировать все эти библейские свидетельства, то что мы получаем? Человек несет ответственность за то, что он делает, даже если Бог злую волю человека делает орудием своего промысла. То есть Библия подчеркивает всюду, что человек отвечает за свой выбор. Очень важно видеть это в Ветхом Завете, где изображается много человеческой неидеальности. Многим страшно читать Ветхий Завет от того, что там описывается много неприглядных картин, и даже многие библейские праведники ведут себя совсем неидеально с нашей точки зрения. Ветхий Завет не боится показывать человеческую слабость. И вместе с тем он утверждает идею ответственности человека за его выбор. Человек не идеален, он не может все сделать идеально. Однако проявить милость или проявить злость находится в выборе самого человека. Проявить любовь или проявить ненависть и не раскаяться в этом находится в выборе самого человека. И вот снова и снова ответственность за выбор, который человек совершил, выражается в ветхозаветных текстах. И похожий пример есть в Новом Завете. Фраза Христа «должно прийти соблазном, да, горе миру от соблазнов, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». То есть, опять же, получается, что человек, хотя говорится, что соблазном должно быть, человек несет ответственность за то, что он совершил, как Иуда понес ответственность за то, что он совершил. И сирийская традиция, обращаясь к этим библейским свидетельствам, сформулировала такой принцип, который часто приводит, излагает Исаак Сирин в своих творениях, ссылаясь на Федора Мопсуистийского. Человек не может сделать все идеально. В нынешнем веке идеальность невозможна. В принципе, это удел будущего века. Это удел того состояния, куда Христос вознес человеческую природу. Да, но она в Богочеловеке вознесена туда, а мы находимся в нынешнем веке. И идеал в этом веке невозможен. Однако, когда человек решается на что-то, Бог эту решимость засчитывает. И человек – это не безвольное существо. Сирийская традиция, может быть, больше других христианских традиций, подчеркивает слабость и ограниченность человека, природную ограниченность, биологическую, социальную. Но она при этом подчеркивает, что выбор человека и, в первую очередь, выбор в сторону милости или, наоборот, в сторону гнева, мщения и любых других проявлений зла в отношении ближнего, этот выбор находится во власти человека. То есть в этом и чудо, в этом и пространство тайны, что слабому человеку дана такая ответственность и дана такая возможность. И вот мы говорим о том, что Христос – первенец из мертвых. Исаак Сирин говорит о том, что Христос – это первенец нового века. То есть он уже показал в воскресении и вознесении образ жизни будущего царства, будущего идеального состояния. И вот мы уже в наших беседах говорили о том, что восточно-сирийская традиция настаивает на том, что человек в нынешнем состоянии не идеальном может подражать опыту будущего века, насколько это возможно. А это значит преодолевать конфликты мирно, там, где человеку хватает сил это совершить, стремиться установить связь с другим человеком, вместо того, чтобы усиливать вражду. Потому что новый век – это век общей связанности людей в единое тело Бога-человека. Новый век – это пространство согласия. И в нынешнем веке человеку дается возможность проявить свою волю. И это же красивая, интересная задача. Несмотря на неидеальность, сделать шаг навстречу другому человеку. И Исаак Сирин исходит из того, что, сделав такой шаг, человек получит помощь от Бога. То есть вот такая связка получается между идеей ответственности и идеей человеческой неидеальности. И очень сильно, очень глубоко эта связка выражена в пророческих текстах Ветхого Завета. То есть, пожалуй, в новозаветной перспективе эти слова звучат по-новому. И, может быть, когда мы слышим ветхозаветные тексты, мы в первую очередь считываем в них насилие, жестокость, возмездие. Но если внимательно читать и перечитывать библейских пророков, то мы через их суровые слова видим откровение милости. Мы видим, что человек, рукой которого совершается возмездие, оказывается, обладал свободой выбора. Ничто человеку не закрывает возможность выбрать милость вместо мщения. И эта задача трудная для человеческой природы, и как раз такой труд ожидает Бог от человека. Это преодоление, а человек создан, согласно восточно-сирийской традиции, как преодолевающее существо. Вот такие мысли приходят в связи с вашим Алла вопросом.
Потрясающе. Максим, спасибо вам огромное за комментарий.
Спасибо большое, дорогая Алла, за ваш вопрос, который позволяет по-новому всмотреться в праздник Вознесения и понять, что праздник Вознесения мне сейчас в моей ситуации, в моем взаимодействии с людьми говорит.
Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, специалист по сирийской христианской традиции, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будут читать начало 17 главы Евангелия от Иоанна, где звучит молитва Христа Богу Отцу. Читая эти строки, мы фактически становимся свидетелями того, что такое общение внутри Святой Троицы. И там столько любви в этих словах. Христос говорит: «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня». Конец цитаты. Вот бы нам, людям, также уметь друг с другом говорить. А дальше Господь произносит удивительную фразу: «Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». Как понимать эти слова? Для Бога есть Его люди и не Его люди. Но ведь Он же Небесный Отец всем нам. Что здесь имеется в виду? Об этом в комментарии священника Антония Лакирева, клирика Тихвинского храма города Троицка.
Понимаете, какая вещь? Молитва, которую Господь совершает, ее не зря ведь назвали, да, первосвященнической молитвой. Преломляя хлеб, совершая, устанавливая это таинство, Господь вместе с учениками молится о них. Ну, в конце концов, помолиться о них Он мог где-нибудь в другой момент, в другом месте, не знаю, пойти на гору Фавор. Важно, что это происходит вместе с ними, таким образом они вовлекаются. Да, вот в эту молитву Христа. Ну и, кроме того, тоже согласитесь, что мы можем предположить, что, в конце концов, диалог Господа Иисуса с Отцом Небесным, наверное, происходит как-то всегда. Может быть, не так уж нужно было бы проговаривать вслух, но нужно проговаривать вслух, потому что тогда это становится их общим действием. Он таким образом... действительно, этих учеников, которые рядом с ним в этот момент, вводит, если хотите, в присутствие Отца Небесного. И поэтому, хотя и он молится о них и говорит, вот, они, он даже и о себе здесь говорит, Сын Человеческий, он, но, тем не менее, важно услышать, что он именно, сказать, о себе и учениках говорит, и нас всех. Я бы сказал, что когда читаешь этот текст, просто вот как вспышки, каждый стих, при всех, кстати говоря, трудностях и переводов, и оригинала, которые тоже иногда не так легко понять, при всем том, буквально каждая фраза – это такая вспышка поразительной совершенно радости. Вот Господь говорит: «Ты дал мне власть над всеми живущими, и я даю вечную жизнь всем, кого ты мне дал». Он дает нам вечную жизнь. Это же потрясающе. Но в этот момент, говоря, произнося эти слова как молитву, а ему дана всякая власть на небе и на земле, и им сотворен мир, произнося это как молитву, вот это выраженная воля Божья. Вначале евангелист Иоанн говорит: «Слово было у Бога, и слово было Бог, и все через него начало быть». Вот выраженная словом воля Божья созидает мир. Воля Иисуса здесь в том, чтобы дать вечную жизнь всем, кого Отец дал Ему. Вечная жизнь – это знать Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобой Иисуса Христа. Это ведь потрясающая совершенно вещь. Чего мы только себе не выдумываем про вечную жизнь, еще под эти странные идеи подстраиваем, так сказать, способы снискать. Добыть эту самую вечную жизнь. Там какие-нибудь гуляния скучные, многотысячелетние в садах Парадиза, уплетание разных там нектаров и амвросий, и для этого там надо в этой жизни что-нибудь над собой издевательское сделать. Превратить себя в никчемное, работоспособное такое, скелетоподобное. Вообще не о том речь. Вот что такое вечная жизнь? Вот ответ. Ответ в этих словах Христа. Он говорит, вечная жизнь в этом мире – это знать тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. Такова его воля. Это его, если хотите, повеление этому миру. Он говорит там ученикам, будете иметь веру, скажете, гора, передвинься вот сюда. Но у него есть и вера, и сила. И он говорит, так, в этом мире жизнь вечная – это значит знать Отца Небесного и посланного им Иисуса Христа. Потрясающие совершенно слова. Это установление, если хотите, вообще всего того, на чем мир стоит. Как устроен этот мир, как устроена человеческая жизнь. И вот дальше Господь говорит, я прославил тебя на земле, исполнив дело, которое ты поручил мне. Значит, Отцом было поручено донести до людей, до нас, до всех вот эту весть о том, что такое вечная жизнь. Знать Бога. И теперь дальше, вот как бы предъявляя ему апостолов, вот эти люди, которых ты мне дал, которых ты мне дал. И он говорит, они были твои, и ты дал их мне, и они исполнили слово твое. Здесь может быть в первую очередь дело вот в чем. По собственному опыту каждый из нас знает, что мы далеко не всегда Божьи. Мы вообще, конечно, трость ветром колеблемая. И часто нашими поступками, мыслями, переживаниями руководят там события в кишечнике или еще какие-нибудь там гормоны или устремления мира сего, обычно чрезвычайно примитивные и гнусные. Господь говорил ученикам и иудеям, не только ученикам, о том, что всякий, кто хочет творить волю Отца, узнает об учении моем от Бога ли оно. Вот хочешь ты творить волю Отца, и ты узнаешь во Иисусе того, кого Бог послал. А не хочешь, оказывается, что ты из этого выламываешься. Они были твои, говорит Господь. И я думаю, что речь идет о том, что вот эти люди, на самом деле, конечно, вся церковь, не только те 11, которые в этот момент вокруг него. Эти люди хотя бы иногда, хотя бы вот в какие-то минуты просветления хотят творить волю Отца. И вот он говорит, они исполнили твое слово, и поэтому они Божьи. И они, будучи Божьими, принадлежащими Богу, это те, кому Иисус открывает имя Отца, которое Отец дал ему из мира. Дело не в том, что у одних стоит там штамп в паспорте, да, что он принадлежит Отцу, у других не стоит. Нет, это такая, я бы сказал, мерцающая вещь. Когда ты в небо смотришь, когда ты об Иисусе помнишь, когда Он действительно свет для тебя, да, тогда ты принадлежишь Отцу. Примерно так, пожалуй. И Господь говорит о том, что я передал им слова, которые ты мне дал, они их приняли и поняли, что я пришел от тебя. Приняли и поняли. Вот приняли здесь, я думаю, ключевое слово, потому что Отцу принадлежат те, кто принимает его слово. Иногда осознанно, иногда малоосознанно, иногда там различая где-то глубоко внутри, в сердце, в душе, да, что вот, вот правда Отца. Но тем не менее, когда и насколько, и как ты принимаешь это слово и выражаешь в чем-то это желание, ты принадлежишь Отцу. Апостолы выразили это желание принадлежать Отцу, потому что они пошли за Иисусом. У каждого из нас, ну, какие-то свои тоже есть способы это выразить, явить, сделать это реальностью, не подразумеваемой, а, так сказать, проговоренной. Поэтому на ваш вопрос короткий и, я бы сказал, обнадеживающий ответ для меня самого. Ты можешь тоже стать принадлежащим Отцу. Тем, кого Отец дает Иисусу. Это твой выбор. И он совершается вот сейчас, в каждый данный момент. К сожалению, Да, блюдите, яко опасно ходите. К сожалению, если за собой не следить, то ты легко можешь об этом забыть и отвалиться, так сказать. Но Господь молится о тех людях, которые, ну вот, из глубины воззвах к тебе. Вот, взывают, может быть, из черноты, из мрака, когда вокруг одно вообще беснование и ужас, и кошмар, да, тем не менее, ничего не понимая, даже не будучи в состоянии ничего различить, все равно не столько взывают, сколько воют Отцу Небесному: «Я без тебя погибаю, пропадаю». И тогда ты тоже, ты становишься тем, кто принадлежит Отцу, кого Бог дает Иисусу. И тогда Иисус становится твоим господином и учителем.
Отец Антоний, сложный практический вопрос, хотя, может быть, и простой, не знаю. Люди, принимающие слово Бога Отца через Христа. Ну, по идее, мы христиане или стремящиеся быть христианами, призваны к тому, чтобы это стало фактом нашей жизни, вектором нашей жизни и так далее. Как часто бывает, что два человека, прочтя одно и то же, совершают диаметрально противоположное, потому что каждый очень по-своему понял волю Творца. И как в такой ситуации быть? Как себя проверить?
Ну, он же не зря вознесся. Он же тут, значит, понимаете... Вера – это все-таки всегда хождение по водам. Пока ты на него смотришь, идешь, вот как Петр, да, по воде, как только оглядываешься вокруг и понимаешь, что со своей верой выглядишь крайне глупо, да, начинаешь тонуть. Вот он вознесся, и он всегда и везде с нами. Сей я с вами во все дни до скончания века. И поэтому, по большому счету, есть только возможность спрашивать его и доверять тому, что он ответит, и что он тебя вразумит и наставит. Молиться Духу Святому. Понимаете, вот молиться Духу Святому о том, чтобы слышать его. Ну, это, к счастью, редко происходит в форме каких-то там экзотических озарений, а на практике, ну, ты просишь и говоришь: «Господи, вот я думаю вот так, но если я не прав, что очень может быть, поправь меня, поправь меня». Знаете, я на заре туманной юности трудился в Академии наук, там было такое выражение: «Пойти к начальнику и обменяться мнениями, прийти со своим, уйти с его». На самом деле правильные отношения с Господом — поговорить с ним, обменяться мнениями и сказать ему: «Господи, вот забери мое мнение и дай твое, и дай мне поступать по-твоему, так как тебе это нужно, так как ты этого хочешь, так как будет по твоей правде». Вот, поэтому, да, конечно, у всех у нас мысли, как апостол Павел пишет, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Это в послании к римлянам где-то второй примерно страницы. Вот, то обвиняющая, то оправдывающая одна другую, как у язычников. И, конечно, да, но Иисус воскрес. И драгоценность опыта каких-то взаимоотношений с ним прекрасна и очень нужна именно потому, что дает тебе возможность, ну, как-то сориентироваться, где право, где лево. Да, и если тебя куда-то в сторону уносит, то Господь часто все-таки, если ты об этом просишь, если ты признаешь и говоришь: «Да будет воля твоя, да будет воля твоя», Господь все-таки, мне кажется, удерживает нас от спадения в какой-то бред и кошмар.
Это был комментарий священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио Вера».
еженедельный журнал в эфире на Радио Вера. С вами Алла Митрофанова, и эту программу мы готовим совместно с православным журналом для сомневающихся «Фома». Далее в эфире. Как девушка с тяжелым диагнозом собрала сообщество взаимопомощи таким же людям и что им удается сделать всем вместе? Святитель Лука Воино-Ясенецкий. Какой была его жизнь в Переславле и почему этот период называют самым для него счастливым? Может ли христианин воспринимать другого человека как своего врага? От журнала «Фома» новый выпуск подкаста «Тет-а-тет». И мы продолжаем наш радиожурнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И сегодня у нас совсем нестандартная история. Представьте себе человека с тяжелейшим диагнозом – раком поджелудочной железы. Причем это четвертая, последняя стадия рака. И теперь представьте, что такой человек находит в себе силы не только проходить сложнейшее лечение, но и организует целое сообщество людей, которым также трудно. И люди начинают друг друга поддерживать, делиться информацией. А если кто-то победил болезнь, то он вдохновляет других. И все это каждый день. Мощнейшая поддержка. Как появилось это сообщество и чем люди там помогают друг другу? На связи с нами Маргарита Запаренко, специалист по связям с общественностью благотворительного фонда «География добра». Маргарита, здравствуйте.
Алла, здравствуйте. И здравствуйте, уважаемые слушатели Радио Вера. Это действительно уникальное сообщество, потому что на данный момент оно включает в себя несколько телеграм-каналов, закрытых телеграм-каналов, в которых состоят более 1000 человек. И это сообщество родилось 2-3 года назад благодаря одной девушке, яркой, жизнерадостной, активной девушке, которая, столкнувшись с этим заболеванием несколько лет назад, обнаружила, что по данной форме рака в интернете предоставлено минимальное количество информации. И здесь я хотела бы отметить, что рак поджелудочной железы – это опасное заболевание, и пациенты, которые столкнулись, люди, которые столкнулись с этим заболеванием, к сожалению, часто проигрывают борьбу и проигрывают очень быстро. Поэтому, когда она столкнулась с этим диагнозом, она сама взяла свою судьбу в свои руки и начала искать как можно больше информации, начала искать людей, которые, возможно, столкнулись с этим заболеванием, но, возможно, победили его и сейчас живут полноценной жизнью. И вот так, скажем так, ее такое личное исследование переросло в то, что она начала все больше знакомиться с людьми, которые столкнулись с таким заболеванием, плюс она сама несколько лет назад его победила. И вот эта вот история о том, что юная девушка, ее зовут Майя, столкнувшись с раком поджелудочной железы и узнав, что там четвертая стадия, она не просто не опустила руки, она победила это заболевание, ушла в ремиссию. И люди, узнав ее историю, начали тоже выходить на нее. И вот благодаря вот такой коммуникации, знаете, Майя искала людей, а в этот момент люди искали Майю. И благодаря тому, что они друг друга нашли, потихоньку начало создаваться вот такое вот сообщество, которое сейчас является огромным пластом поддержки и вдохновения для людей, которые с таким же диагнозом столкнулись, живут, или для их близких. И в этом сообществе сейчас несколько направлений. Там есть, например, отдельный чат психологической помощи. Опять-таки для пациентов и для их близких. Есть чат волонтеров. Это те люди, которые тоже так или иначе соприкоснулись с этой болезнью. А есть просто люди, которые просто хотят помогать, хотят тоже улучшать жизнь пациентов этого сообщества. И вот это вот сообщество единомышленников, сейчас оно постоянно растет, и люди находят там внутри поддержку, различные истории и, конечно же, помощь.
Это удивительно, и это ведь невероятно важно. Мы прекрасно знаем, как в борьбе с онкологическим заболеванием важен настрой человека. Когда человек опускает руки, то болезнь начинает просто вгрызаться в него. А пока он борется, борется и его организм, и шансов на победу гораздо больше. Поэтому, мне кажется, вот подобные сообщества, взаимоподдержки между пациентами, и когда перед глазами есть история того, что у человека аналогичное заболевание, и он вышел в ремиссию и, в общем-то, вышел победителем, это очень-очень помогает удерживать баланс и удерживать внутри себя надежду. Надежду, которая, ну, в итоге и дает те самые силы на борьбу с болезнью. Поэтому низкий поклон, конечно, Майе за такую инициативу и за то, что нашла в себе силы и столько людей вокруг себя объединила. Это удивительно и потрясающе. А как у нее сейчас у самой дела?
Алла, Майя сейчас проходит лечение в Санкт-Петербурге. Вообще все основное лечение она проходит в этом городе. И переехала она в Санкт-Петербург. Но до этого она приезжала только на определенные курсы и возвращалась обратно домой. А полтора года назад она переехала в Санкт-Петербург уже на постоянной основе. И это очень забавно, потому что Майя безумно активный, жизнерадостный человек. Она еще и очень творческий человек. Она работает удаленно дизайнером. Также она родилась в семье художников. Ее родители профессиональные художники. И ей, видимо, передалась вот эта любовь к искусству. И когда она приехала в Санкт-Петербург полтора года назад, она переехала налегке. И первое, что она попросила у друзей, это привезти ей гитару в эту новую квартиру в Санкт-Петербурге, потому что Майя очень любит музыку, музыка ее вдохновляет, и вот так вот, можно сказать, с музыкой она начала свою жизнь в Санкт-Петербурге. И дело в том, что Майя, победив болезнь и уйдя в ремиссию на счастливых полтора года, все-таки снова столкнулась с ней не так давно. И именно этот ее путь, путь ее борьбы, привел ее к нам в фонд. И сейчас Майя одна из подопечных нашего фонда, и наш фонд оказывает ей поддержку в сборе необходимых средств на ее дальнейшее лечение.
Дальнейшее лечение, насколько понимаю, предполагает один довольно серьезный препарат, который на данный момент в России пока не зарегистрирован, а значит, Майя не может получить его по системе ОМС. И она собирает подписи под петицией, чтобы этот препарат в России прошел регистрацию, верно?
Майя и все ее сообщество единомышленников, безумно приятных, добрых, отзывчивых, активных людей, они на протяжении последних нескольких лет стараются делать так, чтобы жизнь пациентов, которые столкнулись с таким же диагнозом, как и они, была, насколько это возможно, легче, и лечение было, насколько это возможно, доступным. Они действительно подписывают петиции, они выступают с тем, чтобы те или иные препараты включались в перечень жизненно важных лекарств и были доступны для людей, которые борются с раком поджелудочной железы. И в данный момент наш фонд помогает Майе собрать средства на лекарство, которое называется «Зебзелка». Это лекарство эффективно при мелкоклеточной и самой агрессивной форме, с которой столкнулась как раз Майя. И это лекарство, оно действительно у нас не зарегистрировано. Что происходит с Майей сейчас? Наш фонд помогает ей собрать средства на несколько предстоящих месяцев. И как только она пройдет лечение, как только врачи получат результаты ее лечения, и как только исследования, и мы все верим, что они будут положительные, то с этими исследованиями, с этим результатом Майя сможет обратиться в Минздрав и попросить в дальнейшем при необходимости приобретать это же лекарство, но уже за счет государства. То есть вот сейчас такой путь мы идем вместе с Майей, вот такую вот поддержку оказывает ей наш фонд. То есть на данный момент мы собираем средства на лечение с Зебзелкой, и когда несколько месяцев пройдет, и она, и врачи смогут оценить результат и с этим результатом обратиться в Минздрав, она сможет получать это лекарство за счет государства.
Господи, помоги. Лекарство действительно дорогое, его просто так вот не купишь. Там более 4 миллионов рублей стоимость курса лечения, но больше 3 миллионов вы уже общими усилиями собрали. Расскажите, пожалуйста, как можно было бы помочь Майе и поддержать и ее инициативу, и сообщество людей, больных раком поджелудочной железы?
Майю можно поддержать, зайдя на сайт нашего фонда geografiadobra.rf. Там во вкладке «Им нужна помощь» на первой странице вы увидите чудесную фотографию яркой девушки с огромным букетом ромашек в руках. Это и будет Майя. И можно зайти в эту вкладку, почитать ее историю, почитать подробнее про ее медицинское сообщество. И также там на сайте можно ее поддержать. А еще для тех слушателей, которым уже сейчас хочется протянуть руку помощи Майе, помочь ей скорее приобрести необходимое лекарство, это можно сделать, отправив СМС на номер 8903 со словом «Мир» и указать через пробел желаемую сумму помощи. Например, «Мир» пробел 500 на номер 8903.
Маргарита, передайте, пожалуйста, Майе огромный привет и мое восхищение, потому что такие люди, как она, вдохновляют и вселяют надежду. Не только, мне кажется, в тех людей, кто проходит путем лечения, так же, как и сама Майя, но и всех нас, тех, кто смотрит на это, удивляется и просто поражается вот этой красоте и силе человеческого духа. Спасибо огромное.
Алла, большое спасибо вам. Обязательно передадим. С Майей мы регулярно на связи. И большое спасибо всем слушателям Радио Вера за ваше тепло, за ваше добро и за вашу отзывчивость.
Маргарита Запаренко, специалист по связям с общественностью благотворительного фонда «География добра», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «География добра» – географиядобра.ру. Пишется в одно слово «географиядобра.ру». Там на сайте в разделе «Им нужна помощь» есть страница Майи Хаустовой, где рассказывается история девушки и указано несколько способов, как можно ее поддержать. географиядобра.ру. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 8903 и в содержании сообщения написать слово «Мир» и через пробел любую сумму пожертвования. 8903 – это короткий номер для СМС. И в содержании сообщения пишем слово «Мир» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто поддержит Майю. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
На этой неделе, 11 июня, был День памяти святителя Луки Воина Ясенецкого, выдающегося хирурга и епископа. С его именем связано множество городов и регионов. Как земский врач он служил в разных местах – в Курской губернии, в Саратовской, в Переславле. Потом он вынужден был перевести семью в Ташкент и там тоже служил в больнице. Там же был его первый арест уже при большевиках, а затем череда ссылок и целый ряд сибирских городов и сел, где он, уже будучи епископом, тоже лечил и оперировал людей и спасал им жизни, причем порой в тяжелейших условиях. И богослужения, конечно, он тоже совершал, когда только мог, и проповедовал. Но для людей, очевидно, самой яркой проповедью о Боге была сама жизнь святителя Луки и то, как он относился к ближним. В общей сложности святитель Лука провел в ссылках около 11 лет. Потом служил в Тамбове, потом в Крыму. Но где бы он ни был, для него всегда на первом месте было служение Богу и людям. И практически во всех городах, где он жил, теперь есть места его памяти. Есть такое место и в Переславле. Возможно, время жизни там – это не самый известный для широкого круга людей период, но именно это время биографы святителя Луки называют самым счастливым для него. Тогда еще Валентин Феликсович, воин Ясенецкий, служил там земским врачом, еще жива была его супруга. И там же у Валентина Феликсовича появилась возможность более-менее регулярно ходить в храм. Подробнее об этом в комментарии Екатерины Игоревны Каликинской, директора музея святителя Луки в Федоровском монастыре Переславля-Залесского, биографа святителя Луки, автора «Пяти книг о нем».
Да, совершенно точно. Занимаясь с 2013 года переславским периодом, я поняла очень важную вещь, что все служение доктора Воина Синецкого, а потом епископа Луки в больницах, в ссылках, в тюрьмах, служение своим пациентам было служением Богу. Этот человек уже 18 лет хотел стать врачом не просто, чтобы получить медицинскую степень высокую, кафедру и так далее. Он формулировал сам для себя так, что я должен заниматься тем, что полезно простому народу. И есть письмо юного еще Валентина Воина Синецкого, 18-летнего, к Льву Николаевичу Толстому, который в то время был для него максимальным духовным авторитетом, хотя потом он отказался от этого, признав учение Толстого еретическим, но, тем не менее, в диалоге с ним находился всю жизнь. И вот этот 18-летний юноша пишет Льву Николаевичу: «Объясните моим родным, что я не вправе устраивать свою жизнь тем способом, который кажется им хорошим, что главное назначение моей жизни – исполнить заповедь Христа – любви». И вот все его служение в Переславле Это особенно ярко прослеживается, поскольку период этот на самом деле очень важный. И даже вот второй биограф святителя Юрия Леонидовича Шевченко, бывший министр здравоохранения, сам хирург, он сам писал, что Переслав Залесский был звездным часом хирурга Воина Синицкого. В Переславле-Залесском он проработал 6,5 лет. И работал он очень хорошо, его понимали, его поддерживали, он вел научную работу, и научная работа это дала прекраснейшие результаты, его монографию «Регионарная анестезия», его докторскую диссертацию, и были заложены тоже в Переславле-Залесском, как он сам об этом пишет, очерки гнойной хирургии. То есть огромный вообще вот объем работы, когда ему никто не мешал. Потом у него уже не было такого времени, потому что в связи с принятием священного сана, ну, даже до того, в связи с революционными событиями, мятежами, с голодом, с трудностями, у него не было такого полноценного, плодотворного, можно сказать, счастливого, и, в общем, в прямом смысле счастливого, поскольку это последние счастливые годы его семейной жизни, вот такого периода не было. Поэтому Переславский период сейчас все больше становится таким очень важным. Тем более, как вот вы сами сказали, и сам святитель писал в автобиографии, что в Переславле-Залесском у меня появилось время регулярно посещать храм, собор. И это тоже не случайно, понимаете. Если мы исследуем отчеты о деятельности Переславской земской больницы, которые тоже являются его таким очень личным, глубоким произведением, где он описывает истории своих пациентов, мы видим, что совершенно однозначно это глубоко верующий человек, потому что он не просто оказывает им врачебную помощь, он вникает во все обстоятельства их жизни, он максимально старается им помочь, он даже в эти уже годы опережал медицинскую этику своего времени лет на 50-70, применяя, например, принцип информированного согласия, который недавно, так сказать, ну, 20 лет назад был у нас введен. Он часто приписывает в конце этой истории болезни. Через год я справлялся у знакомых, она чувствует себя хорошо. Вот такое отношение к пациентам, оно было, конечно, отношением исключительно духовного человека. Ну и, конечно, не случайно, что сейчас вот с 2019 года создается музей, сохранилась Переславле-Земская больница. Сейчас она будет отделением Патриаршей больницы святителя Алексия. А музейная часть создается сейчас в Фёдоровском монастыре. И это тоже не случайно, потому что во время работы в Переславле святитель Лука, будущий хирург Воина Синицкий, был штатным врачом Фёдоровского монастыря и оказывал помощь сестрам, трудникам и священникам монастыря безвозмездно. Его очень любила настоятельница монастыря, игуменья Евгения. И это был, пожалуй, самый духовно близкий человек ему в Переславле, человек, с которым он регулярно общался.
Екатерина Игоревна, а верно ли, что во время Первой мировой войны будущий святитель Лука лечил и раненых пленных тоже, причем на абсолютно равных условиях с остальными?
Но в этом нет ничего удивительного. Лечить пленных – это, в общем, это все соответствует кодексу Гиппократа. Но для него действительно это характерно. Более того, он очень сокрушался, что пути эвакуации вот как-то лежат мимо Переславля, где раненым может быть оказана высококвалифицированная хирургическая помощь. Он прекрасно понимал, кто он такой. Он безвозмездный врач, он благословенный Богом. Он сам писал, пишет вам, Лука – врач возлюбленный. Возлюбленный кем? Господом, конечно. Он прекрасно это сознавал. И вот это его такое бескорыстное, последовательное служение, и то, что он всю свою жизнь положил как бы под ноги вот этому своему великому предназначению, Господь давал ему великие дары, давал чудеса, которые совершались его руками. Ну, как сам он говорил, благодарите Господа. Это он исцелил вас моими руками.
В вашем музее в Фёдоровском монастыре есть выставка, посвященная святителю Луке. Расскажите, пожалуйста, а что там можно увидеть?
Выставка «Доктор Воин Синицкий. Время и вечность», поддержанная фондом президентских грантов, расположенная в подклете Фёдоровского собора, Фёдоровского монастыря, Переславле-Залесского. И мы пытаемся там показать не только Переславский период, его служение, что, конечно, для нас очень важно, но и всю его жизнь, потому что Переславль явился таким, знаете, это вот было зерно, которое потом дало всходы во многих областях его жизни, и мы пытаемся показать вот это время мистических предощущений, когда он сам говорит о том, что когда он в Переславле составил план будущей книги по гнойной хирургии, у него появилась неотвязная, как бы нехарактерная для него мысль, что когда книга выйдет, на ней будет стоять имя епископа. Он получил там свыше предзнаменование именно вот в момент создания плана этой книги. И поэтому мы пытаемся показать с помощью уже современных таких мультимедийных технологий, музыка, голоса артистов, которые читают воспоминания, ну даже запахи мы хотели использовать. У нас это все, так сказать, должно объединиться в таком очень сильном воздействии. Мы пытаемся показать, какой удивительной была эта личность, какие великие вот предзнаменования она получила здесь, и как они потом развелись вот в его удивительный, ну, не имеющий, конечно, аналогов ни в истории медицины, ни, мне кажется, ни в истории церкви, его удивительной судьбе. И у нас, конечно, есть подлинники, которые мы выставляем в зале подлинников. Это подарки родственников святителя, с которыми у нас очень такая давняя у меня дружба и связь. Мы вот надеемся, что таким образом и самым разным людям, и молодым, и пожилым, и верующим, и маловерующим, или, может быть, совсем неверующим, и медикам, и историкам, ну, всем людям расскажем об этом человеке, о его медицинских свершениях, о его духовном подвиге, потому что, понимаете, вот двое ссыльных епископов, которые вскоре сами пошли по лагерям, ссылкам приняли свой крестный путь, погибли, они рукополагают его в епископа в тайне в маленькой церкви на кладбище в Пенджикенте, в Таджикистане. Это тогда была туркестанская епархия. И он прекрасно понимает, потому что в 1922 году была прямая директива Ленина об уничтожении, физическом уничтожении духовенства. И он прекрасно понимает, на что он идет, но он сознательно принимает крест. Вот я вернулась с этого места, больших празднеств в Ташкентской епархии. И, конечно, очень много новых мыслей, открытий. И, вы знаете, собрались многие люди, которые занимаются его историей, почитанием его памяти, для которых это важнейший человек в жизни. И было ощущение, что сам святитель Лука незримо присутствует и как-то удивительно помогает и в большом, и в малом.
Это был комментарий Екатерины Игоревны Каликинской, директора музея святителя Луки в Федоровском монастыре Переславля-Залесского, биографа святителя Луки, автора 5 книг о нем. Кстати, в музее святителя Луки в Федоровском монастыре Переславля проходят интереснейшие экскурсии. И записаться на экскурсию можно по телефону, который указан на сайте музея luka-muzey.rf. Пишется кириллицей luka-muzey.rf. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. Новый выпуск подкаста «Тет-а-тет» вышел в YouTube-канале журнала «Фома». Там Александр Ананьев и протоиерей Федор Бородин разбирают тему «Могут ли у христианина быть враги?». Пронзительно глубокий разговор. Фрагмент подкаста в нашем радиожурнале.
Враг по отношению ко мне и враг для меня – это совершенно разные вещи. Человек может вести себя со мной как враг. А как мне с этим быть? Вот это огромная проблема, она первая. Апостол Павел говорит: «Не будь побежден злом, побеждай зло добром». Если человек обидел меня, я в ответ обидел его, я побежден тем злом, который он посеял в мою душу. Я его пустил. И в другой форме. Но я ему вернул. Если хотите, метастазы этого зла, они проросли в меня. И я проиграл, я побежден. Победить зло, которое в нем, я могу только не отвечая ему на это зло. По крайней мере, в любом случае, моя душа не должна его возненавидеть. И я не должен там, переживать, возвращаться к мысли о том, как бы я ему чему-то сказал бы, и вот, будь я посильнее, как я бы там его скрутил бы или что-то еще.
Понимаете? А еще он позвонит, а я ему раз и скажу вот что-то такое.
А вот дальше начинается как раз та самая работа, о которой говорит Господь. Вот вы с утра встаете, проснулись, бам, мысль. Вот негодяй есть, да, вот что с этим делать? Вот вы можете начать это все переживать, и тогда вы будете хорошим человеком, но еще не христианином. А вы можете остановить эту мысль о нем, вот эту мысль, что он твой враг, и сказать: «Господи, спаси раба твоего такого-то, Господи, дай мне мудрость, как мне это остановить». у вас не будет шевелиться язык молиться за него, у вас челюсть не будет ворочаться.
Не ворочается,
да, потому что это для падшего человека это противоестественно.
Угу.
Вот, это почти невозможно. Но если вы себя заставляете даже из сухого сердца, даже формально за него молиться, постепенно ваше отношение к нему меняется. Он продолжает вам хамить, дерзить, там, делать гадости. Вдруг вы обнаруживаете, что через какое-то время молитвы, что вот в пространство, духовное пространство вашего отношения к нему вошла благодать Божия и вас исцелила. Вас это не задевает. Вам от этого не больно. Вам его жалко потом становится, потому что он болен. Это... Он проиграл, пока он заражен этим злом. А дальше не всегда, но происходят совершенно удивительные вещи. Человек обычно начинает чувствовать, что вот этого возвращающегося зла с вашей стороны его отношения нет. Он удивлен, он обескуражен, он не понимает, что происходит. Но часто бывает, что это его вылечивает. Вот если вы посмотрите жития новомучеников, и не обязательно причислены к лику святых, а вот это огромный сон людей, там монахов, монахинь, священников, верующих мирян, которые сидели годами и десятилетиями в лагерях, то там вы не менее там 100 раз за год встретите один и тот же сюжет. Когда человек попадает в пространство казармы, барака, где заправляют всем уголовники, которым дан карт-бланш издеваться над 53-й статьей. 52-й, да? Не помню. Вот, ну, врагами народа. И они отнимают у них все, заставляют работать, их избивают. Там постоянный мат, там совершенно волчьи законы. И этот человек начинает со смирением все выполнять. Он там селится, как его поселили рядом с парашей, он ее моет за всех. И не допускает зла в сердце, он за них молится. Проходит какое-то время. И там через 2-3 года эти урки начинают его защищать. Вот у них это вызывает сначала шок, потом удивление, потом, я не знаю, восхищение, благоговение, что они вот так вот с человеком, а он наоборот, понимаете. И вот это работает как раз что? Что он сделал? Он ничего не сделал. Он просто не позволил своему сердцу в ответ на вот это зло, да, вот эту вражбу, это вот уже точно враги, вот он не позволил озлобиться. И впустил благодать Божию. Причем это ведь, вы знаете, это ведь вот подражание Христу в этом, оно прослеживается. Там возьмите, например, архидиакона Стефана, который молится, прости им, Господи, не ведаю, что творят. Он прямо говорит словами Христа. Там возьмите, я не знаю, Елизавету Федоровну, преподобную мученицу. Вот она молится за своих врагов. Она стоит на краю этой шахты, ей сейчас дадут обухом топора по голове, как предыдущим, скинут туда. Но для нее... То, что она кончит сейчас свою жизнь здесь, таким страшным образом, от представителей народа, которому сделала столько благодеяний, вот, это меньшая проблема, чем то состояние, в котором они находятся. Поэтому она молится не о себе, она молится о них. Это удивительно, понимаете? Это вот такой навык, навык молиться за врагов. И вот эта молитва вообще, она должна войти в нашу христианскую практику. Там кто-то тебе что-то сказал на улице, знакомый человек, незнакомый, и в тебя, значит, полетела вот эта стрела вражеская, что я в ответ сейчас, я имею право. Он не прав, и он действительно может быть не прав абсолютно. Вот. А ты подставляешь молитву за этого человека. Господи, спаси его. Это можно молиться за представителя любой веры. За любого человека можно молиться так. Вот. И ты не пускаешь этой злобе захватить твое сердце. Тогда ты не согрешаешь. И есть надежда, что этот враг тоже станет христианином. Посмотрите, сколько святых безымянных мучеников из воинов римских, которые пытали и приводили приговоры в исполнение. Какое огромное количество житий святых мучеников и мучениц включают в себя и же с ними. Это те, кто вот, делал свою работу, да, как сейчас обычно говорят, и вдруг сказал, я тоже христианин. Потому что чем он был поражен? Он был поражен даже не рассказом о Христе, а состоянием души человека, которого он только что пытал, который в ответ не злился.
Это был фрагмент нового выпуска подкаста «Тет-а-тет», где собеседником Александра Ананьева стал протоиерей Федор Бородин. Полностью весь выпуск можно увидеть в YouTube-канале журнала «ФОМА». Заходите, подписывайтесь, жмите на кнопку «Нравится» и отправляйте ссылки на наши подкасты друзьям и близким. Ну а наш радиожурнал подходит к концу. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Программа была подготовлена совместно с православным журналом для сомневающихся «ФОМА». Прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».